Руки машут, торопятся губы, мысли кипят в потоке слов, а глаза пожирают, жадностью пышут. Вот оно, я воплощенное, остров самовлюбленности. Описание из учебника «Принцессы и Рулан» Муаддиб. Фосфоресцентные трубки под сводами бросали тусклый свет на толпу, собравшуюся в пещере, позволяя оценить истинные ее размеры. «Да, она была больше залы собраний в школе Бен-Гессерит», — прикинула Джессика. «Здесь собралось не меньше 5000 человек». Джессика и Стилгар стояли над всеми на каменном уступе. Подходили все новые и новые люди. В воздухе стоял гул множества голосов.
«Пришлось оторвать твоего сына от отдыха, Саедина», — сказал Стилгар. «Хочешь ли ты, чтобы он разделил с тобой решение?
Может ли он изменить его?»
«Конечно, воздух, рождающий твои слова, исходит из твоих легких, но
я уже решила». Но на самом деле она все еще сомневалась. Не лучше ли все-таки воспользоваться случаем и, прикрывшись Паулем, выйти из опасной игры? К тому же нельзя забывать и о нерожденной дочери. Как известно, что опасно матери угрожает и дочери.
Вышли, покряхтывая и сгибаясь под тяжестью скатанных ковров, несколько мужчин. Сбросили свою ношу на каменный пол уступа, подняв клубы пыли. Стилгар взял ее за руку и провел в акустическую раковину, замыкавшую сзади их каменный балкончик. Он показал Джессике на каменную скамью в фокусе каменной воронки.
«Здесь сядет преподобная мать, но пока ее нет, ты можешь присесть и отдохнуть».
«Я лучше постою», — ответила Джессика.
Наблюдая, как фримены раскатывают ковры, застилая балкон, она время от времени бросала взгляды на толпу внизу. Теперь там было не меньше 10000 человек, и люди все подходили и подходили. Она знала, что пустыня наверху уже залита красным закатным светом, но тут, в огромном пещерном зале, царил вечный полумрак. Это подземное пространство было переполнено людьми, пришедшими посмотреть, как она будет рисковать своей жизнью. Справа от нее толпа расступилась, пропуская Пауля. По обе стороны от него шли два мальчика. У обоих был невероятно важный вид. Они держали руки на рукоятях своих ножей и грозно хмурили брови, бросая внимательные взгляды на людей, стеной стоявших по сторонам прохода.
«Сыновья Джамиса. Они стали теперь сыновьями Усула», — объявил Стилгар. Мальчики весьма серьезно отнеслись к роли телохранителей. Он улыбнулся Джессике. Она поняла, что вождь фрименов пытается ободрить ее, и почувствовала благодарность к нему. Но не думать о предстоящем ей не могла.
«У меня нет выбора. Я должна сделать это. Если мы хотим завоевать себе место среди фрименов, мы должны сделать это, не откладывая».
Пауль поднялся к ней на уступ, дети остались внизу. Остановившись перед Джессикой и Стилгаром, он взглянул сперва на вождя, потом на мать.
«Что здесь происходит?»
«Я думал, меня позвали на совет».
Стилгар поднял руку, призывая к молчанию. Указал налево. Там толпа тоже расступилась, освобождая проход. По нему к возвышению шла Чани. На маленьком лице застыла скорбь. Вместо десятикомба она надела оставлявший открытыми руки синий хитон, который был ей очень к лицу. Под левым локтем был повязан зеленый платок.
«Зеленый цвет траура», — вспомнил Пауль.
Он понял это, когда сыновья Джамиса сказали ему, что не носят зеленого, поскольку признали его, Пауля, как отца-опекуна. «Ты правда Лисан Аль-Гайб?» — спросили они его напрямик. И Пауль, услышав за их вопросом далекий рев воинов джихада, не ответил, задав вместо этого встречный вопрос и выяснив, что старшего зовут Калев, и ему 10 лет, он сын Джоффа, а младшего зовут Орлоп, ему 8, и он сын Джамиса. Странный был день. Он попросил мальчиков охранять его, отгонять любопытствующих. Ему нужно было время подумать, вспомнить свои пророческие видения и попытаться измыслить путь избежать джихада. Сейчас, стоя подле матери, он вглядывался в толпу. Да может ли, какой бы то ни было план, предотвратить дикое буйство фанатичных легионов? За Чани следовали еще 4 женщины, которые несли на носилках какую-то старуху. Джессика пристально разглядывала ее, не обращая внимания на Чани. Древняя, высохшая, морщинистая. На старухе было длинное черное одеяние. Откинутый назад капюшон открывал тугой узел седых волос и тощую шею. Носильщицы бережно подняли свою ношу на уступ, Чани помогла старухе встать. «Вот, значит, их преподобная мать», — подумала Джессика. Старуха подошла к ней, ковыляя и тяжело опираясь на плечо Чани. Казалось, под ее черным одеянием было не тело, а какие-то палки. Несколько долгих мгновений старуха смотрела на Джессику снизу вверх. Наконец она хрипло прошуршала.
«Значит, ты действительно она?»
Старуха кивнула головой на тонкой шее. Джессике показалось, что она вот-вот отвалится.
«Шедаут Мейпс была права, когда жалела тебя».
«Мне ничья жалость не нужна», — быстро, даже резко ответила Джессика.
«Посмотрим, посмотрим»,
— прошелестела старуха. Она обернулась к толпе с удивившим Джессику проворством.
«Ну, Стилгар, скажи им».
«Надо ли сейчас?» — отозвался тот.
«Мы люди Мисра»,
— проскрипела старуха.
«С тех пор, как предки наши бежали с Алюрубы на Нелоте, мы познали и бегство, и смерть. И молодые идут вперед, чтобы народ наш не умер».
Стилгар глубоко вздохнул, сделал 2 шага вперед. Джессика физически ощутила тишину, опустившуюся на толпу. Сейчас в пещере было уже 1020 человек. И все они стояли молча, почти не шевелясь. От этого она вдруг почувствовала себя маленькой, и это настораживало ее.
«Сегодня же ночью нам придется покинуть этот сиеч, так долго укрывавший нас, и уйти дальше, на юг пустыни», — начал Стилгар, и его могучий голос разнесся над обращенными вверх лицами. Акустическая раковина позади усилила его голос. Но толпа молчала.
«Преподобная мать сказала мне, что не переживет еще одного хаджра», — проговорил Стилгар. «Уже было время, когда мы жили без преподобной матери. Но негоже людям искать новый дом, когда нет с ними наставницы».
Теперь толпа зашевелилась. По ней прокатился шепот волнения.
«И вот, дабы такого не случилось», — продолжал Стилгар, «наша новая Саедина Джессика, владеющая колдовским искусством, согласилась сейчас пройти через обряд. Она попытается проникнуть вглубь себя, чтобы мы не остались без силы нашей преподобной матери».
«Джессика, владеющая колдовским искусством», — повторила Джессика беззвучно. Она увидела, как широко раскрылись глаза Пауля, увидела, что вопросы переполняют его, но он сдержался и промолчал. «Слишком уж странным, чужим было все вокруг». «Если я умру в этом испытании, что будет с ним?» — спросила себя Джессика, чувствуя, как опасения вновь охватывают ее. Чани подвела преподобную мать к каменной скамье в глубине акустической раковины и вернулась к Стилгару.
«А чтобы мы не потеряли все, если Джессику, владеющую колдовством, постигнет неудача?» — объявил Стилгар. «Чани, дочь ли это будет теперь посвящена как Саедина?»
Он отступил в сторону. Из глубины акустической раковины усиленный ею, послышался голос старухи, резкий и высокий шепот.
«Чани вернулась из своего хаджра! Чани видела воды!»
«Она видела воды!» — прошелестела в ответ толпа.
«И я посвящаю дочь Ли это и объявляю ее соединой!»
Все таким же хриплым и резким шепотом продолжила старуха.
«Мы принимаем ее!»
— отозвалась толпа. Пауль почти не слышал ритуальных слов. Все его мысли были сосредоточены на словах Стилгара о его матери. «Если ее постигнет неудача...» Он обернулся, глядя на ту, которую называли тут преподобной матерью. Высохшее морщинистое лицо, неподвижный взгляд бездонно синих глаз. Казалось, любой, даже самый слабый ветерок может повалить или унести ее, но было в ней что-то такое, отчего верилось, даже если она встанет на пути к кориолисовой буре. Бешеный ветер не посмеет тронуть ее. Старуху окружала такая же аура власти, какую заметил он у преподобной матери Гайи Елены Махиям, подвергшей его мучительному испытанию Гомджаббаром.
«Я, преподобная мать Рамалло, чьим голосом говорят многие, говорю вам», — провозгласила старуха. «Найдено, что Чани достойна стать соединой».
«Достойно», — подтвердил хор голосов. Старуха кивнула.
«Даю ей серебряное небо, золотую пустыню с ее сияющими скалами и зеленые поля, которые раскинутся здесь в будущем. Все это я даю соедине Чани. А дабы помнила она, что отныне она служанка всем нам, поручается ей прислуживать в обряде семени, да свершится все по воле Шайхулуда».
Поднялась и упала худая рука, похожая на бурую палку. Джессика ощутила, как затягивается вокруг нее петля обряда, как течение ритуала уносит ее туда, откуда назад повернуть невозможно. Она посмотрела на вопрошающее лицо Пауля и приготовилась встретить испытание. «Пусть выйдут вперед хранители воды», — сказала Чани, и лишь очень внимательные заметили бы в ее еще детском голосе нотку неуверенности. В этот миг Джессика ощутила, что опасность уже пришла. Опасность чувствовалась в напряженном молчании толпы. Среди людей внизу открылся новый проход, на этот раз извилистый. Группа фрименов пошла по нему из глубины пещеры к возвышению. Они шли парами, и каждая пара несла небольшой кожаный бурдюк раза в два больше человеческой головы, колышущийся с тяжелым бульканьем. Двое идущих впереди подняли свою ношу на покрытый коврами уступ, сложили у ног Чани и отступили назад. Джессика посмотрела на бурдюк, потом на принесших его фрименов. Их капюшоны, отброшенные на спину, открывали длинные волосы, скрученные в тугой валик под затылком. Черные провалы глаз смотрели прямо и бесстрастно. От бурдюка исходил густой запах корицы, облаком окутывая Джессику. «Пряность?» — подумала Джессика. «Принесли ли вы воду?» — спросила Чани. Ей ответил тот хранитель воды, что стоял слева, человек с багровым шрамом, пересекавшим переносицу. Он кивнул и произнес: «Мы принесли воду соедино, но мы не можем пить ее». «Есть ли в ней семя?» — продолжала ритуал Чани. «В ней есть семя», — отвечал Фриман. Чани встала на колени, склонилась над колышущимся бурдюком, сложила на нем руки. «Благословенны вода и семя ее», — провозгласила она. Обряд, оказывается, был знаком Джессике. Она бросила взгляд назад на преподобную мать Рамалло. Глаза старухи были закрыты, она сгорбилась на своей скамье, словно ее одолел сон. «Саядина Джессика!» — позвала Чани. Джессика обернулась к девушке. «Вкушала ли ты ранее благословенную воду?» — спросила Чани. И прежде чем Джессика успела что-либо сказать, сама же ответила. «Но нет, ты не могла вкушать от благословенной воды, ибо ты иномерянка, и как таковая была лишена этого блага». По толпе пронесся вздох, зашелестели одежды. От этого звука, показалось Джессике, зашевелились волоски на ее шее. «Сбор был велик, и податель нашел свою гибель», — возгласила Чани, развязывая свитую улиткой трубку, прикрепленную к горловине колышущегося бурдюка. Теперь опасность просто бурлила вокруг. Джессика кожей ощущала ее. Взглянув на Пауля, она увидела, что тот захвачен таинственным обрядом, но глаза его прикованы к Чани. «Видел ли он этот миг в грядущем?» — мелькнуло в голове Джессики. Она положила руку на живот, где жила сейчас нерожденная дочь. «Имею ли я право рисковать и ее жизнью?» Чани протянула трубку Джессике. «Вот, вода жизни, та, что дороже обычной воды. Вот кан, вода, освобождающая душу. И если ты способна быть преподобной матерью, то она откроет тебе всю вселенную, да свершится теперь воля Шайхулуда».